Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Хотел сказать привычное в студии Сергей Медведев, но Сергей Медведев сегодня не в студии. Буря, снежная буря, накрывшая Балтийский регион, не дала мне добраться до студии, поэтому мы сегодня выступаем в таком необычном формате. Я из домашней студии, но, тем не менее, столь же тепло вас приветствую. Тема нашей сегодняшней программы – ислам. Война в Украине стала вызовом для российских мусульман. Многие мусульманские регионы, как, например, Дагестан, несут большие потери. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в Украине джихад. Как ислам, исламские лидеры и российские мусульмане относятся к этой войне? Как не относится мировой ислам? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
Все больше новостей о потерях и проблемах с мобилизацией слышно из мусульманских регионов России. Кадыров назвал войну в Украине джихадом, священной для мусульман войной. А спикер чеченского парламента Магомед Даудов вторил главе Чечни, что уроженцы республики защищают ислам. Почти сразу после начала вторжения 16 марта на встрече в Владикавказе лояльные Кремлю духовные лидеры мусульман России поддержали Путина и приняли решение о погибших при защите Отечества и мирных граждан при проведении российской военной операции на Украине по принуждению агрессора к миру. Но далеко не все муфтии поддержали военное вторжение. Многие в России боятся высказать публично свое мнение. И не все мусульмане воспринимают эту войну как джихад. Правозащитники фиксируют множество заявлений о похищениях людей, принуждении идти на войну и угроз родственникам военнослужащих. В исламском мире реакция на вторжение разная. В Сирии правительство Башара Асада демонстративно пророссийское. Иран тоже использует антизападную риторику. А вот Саудовская Аравия, например, не приветствует вторжение, но и помогать Украине не собирается. Турция пытается сохранить отношения с обеими странами, но поставки байрактаров говорят о том, на какую сторону склоняется Эрдоган. Ливия осудила российскую агрессию. Среди верующих существует еще и третья позиция – позиция нейтралитета. Это не война мусульман. Как мусульмане относятся к российскому вторжению? Почему некоторые называют эту войну джихадом? И что известно об участии мусульман в этой войне?
Обсудим это с нашими сегодняшними гостями. Ренат Бекин, востоковед. Добрый день, Ренат.
Сергей.
И Руслан Айсин, политолог и главный редактор журнала «Поистине». Добрый день, Руслан.
Приветствую вас.
Ренат, к вам первый вопрос. Как муфтият относится к этой войне? Были ли какие-то разногласия или, так сказать, официальные мусульмане России, Татарстана поддержали эту войну, как это сделала и Российская Православная Церковь?
Ну, позиция муфтиев, таких крупнейших муфтиядов, она известна. Они в той или иной форме поддержали, высказали поддержку как в устной форме, так и в письменной. У них просто не было другого варианта. Нет, вариант, конечно, был уйти в отставку, просто оставить свою должность, но если они хотели бы ее занимать, то другого варианта, как поддержать, у них не было. Вот, поэтому, если коротко, то они поддержали и мобилизацию в том числе, и более того, ну, в общем, я вот процитирую просто одно из выступлений, это то, что данный указ о мобилизации не противоречит таким мусульманским ценностям, как обеспечение безопасности, защита Родины, отстаивание общих национальных и духовных ценностей народов России. Это вот заявление Духовного управления мусульман Республики Татарстан. То есть это не просто, скажем так, слова поддержки, но многие муфти, они действительно оперировали исламской терминологией, пытались найти, ну, если можно в данном случае сказать, шариатское обоснование вот такому решению.
Я хочу сразу уточнить. А вот, скажем, когда была война в Чечне, как к ней относился муфтият? Было же такое же единодушие?
Нет, как раз муфтий Гайнудин, который сейчас возглавляет одно из ведущих духовных управлений мусульман, Равиль Гайнудин, он как раз набрал очень много очков, когда среди верующих, среди, скажем так, противников войны в Чечне, как раз свои достаточно твердые позиции против войны. И он выступал неоднократно, он обращался к президенту Ельцину, он как раз занимал такую достаточно однозначную позицию.
Хочу к Руслану вопрос обратить. А есть ли вообще какое-либо, ну, скажем, не диссидентское движение, но какое-либо несогласие среди верующих, среди мул каких-то, если пускай даже не на институциональном уровне, а хотя бы, так сказать, в исламской среде, мусульманской среде?
Ну, я более чем убежден, общаюсь со многими мусульманами в разных регионах Российской Федерации, что они против войны. А здесь надо отметить следующее, что в исламе нету такой четкой институции, как церковь. Это, по сути говоря, новодел, привнесенный из Турции, кстати говоря, из Османской империи, и был учрежден Екатерина II после того, как она поняла, что бороться с восстаниями мусульман в Поволжье, как известно, после восстаний Пугачева, ну там еще много было татаро-башкирских восстаний невозможно, поэтому они учредили так называемый ОДМС, Оренбургское духовное магометанское собрание для контроля за мусульманами их же руками. А среди огромного количества мусульман есть убеждение, что муфтияты нелегитимны, что они не могут быть глашатаями их позиции. И поэтому они себя раздождествляют с этим институтом. Особенно это, ну, как принято называть, в салафистской среде это тоже разнородное явление, но как бы там ни было, такое модернистское, скажем так. Те, кто выступает с традиционалистских так называемых позиций, охранительных, государственнических, то они, конечно, апеллируют к государству. Опять-таки, понятие в исламе очень сложное. Особенно в защите государства или родины, или, как они говорят, ватан, есть такое арабское слово, не имеет никакого отношения к исламу. Поэтому мусульмане, конечно, выступают противниками. Плюс ко всему, эта позиция, она синхронизируется с позицией национально-освободительного движения народов, порабощенных народов, которые, ну вот, начиная с падения Казанского ханства в середине XVI века, ну и там дальше продвигалась на восток, на юг Российской империи. И это тоже сейчас все всколыхнулось, и поэтому и мусульманская составляющая, и национально-освободительная риторика, они здесь, конечно, сплелись воедино. Что касается муфтиятов, ну вот, как правильно сказал Ренат, они вынуждены об этом говорить, но в той или иной степени, скажем так, жесткости. Есть такие, как Талгат Тажуддин, который сидит в Уфе, который вообще объявил Россию халифатом. Значит, Равиль Гайнуддин, он всегда старался дистанцироваться от власти и иной раз проявлял некую крамолу. Поэтому здесь у них нету, что называется, общей такой позиции, она волиативна.
Вот это вот интересная вещь вы подчеркиваете, Ренат. То есть ислам в России вообще в итоге такая очень полицентричная история, в отличие от русской православной церкви. Конечно, да? Да. Нету единого предстоятеля, нету одного голоса. Вот, то есть как власть работает с этим полицентризмом?
Вот как раз это очень такая интересная дискуссия о том, почему у нас нет одного единого муфтията. И многие, скажем так, мусульмане считают, что если бы завтра государство захотело этого, то появился бы единый муфтият, потому что были попытки объединиться, по крайней мере, две, в 2009-2010 годы и в 2015 году, но они не увенчались успехом. Но что касается института муфтията, действительно очень важный момент, то, что если бы этого института не было, то его следовало бы придумать, потому что он крайне удобен для властей, для того, чтобы координировать, контролировать деятельность мусульман, их религиозную жизнь. И проблема ведь не в том, что вот мы говорили о том, почему муфтии там за войну или против войны. Не то, что кто-то стоит там, какой-то ОГПУшник с пистолетом за спиной каждого муфтия. Хотя, конечно, такие люди есть, они только без пистолетов, но, тем не менее, естественно, они работают и в структурах муфтиятов и так далее. Но проблема в другом, что есть более эффективный рычаг для нынешних муфтиев. Это финансы, то есть финансовый контроль, когда все средства поступают через фонд поддержки исламской культуры, образования, науки и образования, и просто когда вот эту трубу перекроют, то муфтият просто перестанет существовать, там, если не завтра, то послезавтра, потому что здесь ведь муфтии наши, они другие, они хотят ездить на международные конференции, они хотят ездить в красивых машинах, они хотят летать бизнес-классом, то есть хотят там организовывать пафосные мероприятия, хотят вкусно питаться и хорошо жить, иметь по несколько квартир. Поэтому, конечно, очень легко, просто перекрыв кислород, просто прекратить деятельность, и этот крючок, он гораздо более эффективный, чем какие-то там компроматы и все остальное.
Как и все в России, это такая ресурсная история.
Да. И проблема ведь в чем? Если бы кто-то из этих муфтиев был действительно мусульманским богословом, то он совершенно бы не держался за этот пост. Он ушел бы, и у него было бы огромное количество учеников. То есть вот это вот неформальное преимущество ислама, что у него нет церкви как института, нет, скажем так, вот этого священничества, он пользуется авторитетом мусульманских богословов благодаря своим знаниям, своим ученикам. Но, к сожалению, вот если завтра любой из этих муфтиев уйдет, он все, с ним прекратит существование его организация, потому что все держится вот на этом личном факторе, на этих личных связях, как говорится, в ручном режиме. Поэтому вот они так и держатся зубами, ногтями и всем остальным за свою должность.
Вопрос к Руслану. Вот вы говорите, что действительно Гайнуддин объявил халифат в России, а вот Рамзан Ахмадович Кадыров вообще объявил в Украине джихад. И вот я читаю выступления чеченских муфтиев. Вот Салах Межиев говорит, что это война за пророка и ислам. Говорят, что погибшие – это мученики за веру. Как к таким заявлениям относятся российские мусульмане?
Но с большим скепсисом те мусульмане, которые находятся в ментальной или политической, тем более в религиозной оппозиции к Москве и ко всем ее филиатам в виде Рамзана Кадырова, муфтиятов и всех остальных административных структур. Во-первых, согласно, исламской богословской традиции, Рамзан Кадыров не может объявлять джихад, он не является имамом, он не является предстоятелем. Для мусульман он является авторитетом чистым. Во-вторых, умирать за государство, государство не исламское, это опять-таки противоречит нормам шариата. И в-третьих, Рамзан Кадыров призывает убивать в войне, которая, собственно говоря, даже по шариатским нормам не может считаться священной для мусульман. То есть здесь с точки зрения даже шариата всего очень много намешано и очень много претензий. Но так как Рамзан Кадыров в основном является авторитетом таким для чеченцев, не для всего Кавказа. На Кавказе там очень сложные отношения, особенно к нему, да, потому что известно, как Кадыров хотел подмять большую часть Кавказа, поэтому там такая сложная очень механика, динамика их отношений. Поэтому Кадыров не воспринимается всеми мусульманами как абсолютный и безусловный авторитет, особенно для, например, тюркского населения, татарского, башкирского и остальных, да, ну, просто известно, что татары вторые по численности нации. Ну, есть свой муфтият. Вот. Поэтому, с одной стороны, для власти это не очень удобно, что есть много муфтиятов, потому что есть разноголосие. С другой стороны, вроде это помогает им манипулировать. В этом случае вот это вот присутствие многочисленных муфтиятов в конкретном случае для власти сейчас не очень выгодно, потому что многие ссылаются на позицию своих шейхов, настоятелей, например. Ну, очень интересный момент произошел с главным Казы. Казы – это исламский шариатский судья в духовном управлении мусульман. Вот то, что Ренат сказал, муфтия Татарстана поддержал и мобилизацию, и войну. И в то же самое время в своем телеграм-канале этот главный шариатский судья выставил видео на арабском языке, где их наставник, они являются суфиями, говорит о том, что россиянам, мусульманам стоит избегать мобилизации. То есть это такой пас, да, и вашим, и нашим. Понятное дело, что в России мало кто знает арабский язык, особенно из числа не мусульман. Но это был очень такой важный пассаж, потому что они стараются все-таки, некоторые из них, сохранить взаимоотношения с тем миром, в том числе с Турцией, потому что татарстанский муфтият, по сути говоря, это те, кто вышел из духовных орденов Турции, сам муфтий здесь в Турции учился. Поэтому, ну, все очень сложно. А Кадырову, по сути говоря, терять нечего, он может и джихад объявлять. Я напомню, что тот же Талгат Тажуддин в 2001 году, размахивая саблей на одном из митингов, объявил джихад Соединенным Штатам. Ну, его все воспринимают как такого Жириновского, исламской этой клерикальной массы. И к нему мало кто серьезно относится, в основном представители старшего поколения.
Ну вот да, интересная тема Кадырова. Ренат, что действительно Кадыров, как, так сказать, среди российских мусульман, пускай не как, естественно, не как муфти, не как авторитет, не как предстоятель, но как некая публичная фигура, он что, не пользуется помимо чеченцев авторитетом среди мусульман? И, скажем, даже за пределами России? Является ли он неким представителем уммы мусульманской, российской?
Ну, это не новость, да, когда, скажем так, политика, светского политика, скажем так, к нему апеллирует как к религиозному, ну, не религиозному авторитету, но, по крайней мере, в том числе духовному лидеру. Например, в свое время, когда был объединительный съезд мусульман Татарстана, когда вот там создавали единое духовное управление в 98 году, там Шаймиеву тоже предлагали то ли в шутку, то ли всерьез стать вот таким, что называется, муфтием Татарстана. Ну, не муфтием, но, по крайней мере, духовным, скажем так, таким лидером. В том числе, то есть, фактически создать халифат. То есть, если бы он сохранил пост президента, то он стал бы действительно халифом в подлинном смысле этого слова. То есть, соединял бы себе светскую и духовную власть. А Кадырова, к нему апеллируют мусульмане, в том числе и в других регионах, потому что в ряде вопросов он выступал, скажем так, лоббистом таких решений, как, например, запрет платков. Он выступал на стороне мусульман, и, естественно, мусульмане поддерживали его в этом вопросе. То есть в каких-то точечных вопросах, которые не противоречили политике Путина, мусульмане использовали ресурс Кадырова для того, чтобы защитить свои права. Не всегда это работало, но, тем не менее, скажем так, эту возможность они, конечно, для себя не закрывали. Поэтому в этом смысле нельзя, совершенно согласен с Русланом, что его как бы не воспринимают татары, конечно, как своего духовного лидера, но когда требуется, скажем так, вмешательство его и на каких-то на уровне там запретов каких-то.
Но мусульмане Чечни, они как бы выступают единым фронтом. Конечно. Вопросы Кадырова, вопросы лояльности. Это некая уже такая силовая составляющая Кадырова.
Мусульмане Чечни, но не чеченские мусульмане, да, которые живут не только в Чечне. Тут
понятно, да. 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 То есть он в этом смысле, по крайней мере, он может говорить, и его поддерживают мусульмане на территории Чеченской Республики. Программа «Археология». Говорим сегодня о войне и исламе. Как война повлияла на исламский мир в России, на мусульман в разных регионах России? Рассуждает об этом почетный консул Чеченской Республики Ичкерии во Франции Шамиль Албаков.
Касательно того, что ли, джихад это или не джихад, то, что творится в Украине, вот буквально сейчас я, подготавливаясь к нашему интервью, еще раз пролистал некоторый материал. Есть фатвы, которые, но есть несколько фатв, которые наоборот обязывают мусульман Украины защищать свою территорию, против общего врага. Значит, если мы сегодня живем в общем государстве, мусульман не притесняют, мусульмане добровольно поселились в этом государстве, живут, практикуют свою религию открыто. И если на это государство напал какой-то враг, то по общественному договору, который их соединяет, они должны, как и все другие граждане этой страны, защищать свою страну. И это то, что делают, значит, те наши соотечественники, и чеченцы, и крымские татары, и другие мусульмане, которые там сегодня защищают. Наоборот, чтобы мусульман обязывать и призывать, и назвать это джихадом, нападение на, как я еще уже сказал, на страну, которая нам не только не вредила, а даже, наоборот, помогала в каком-то смысле во время Первой войны, как бы, были украинцы, которые сочувствовали, оказывали помощь и так далее. Нападать на эту страну так же, как на нас когда-то напали, значит, российские войска, и сегодня в таком же ключе нападать на чужую страну, разрушать их инфраструктуру, их дома, забирать у них имущество, бомбить их, все, ну, это никак нельзя. Ну, это очевидно для любого мусульманина, что вот эти вот фатвы о том, что мусульмане России на джихаде в Украине, на стороне России, это просто до того за уши вытянутая как бы аналогия, которая просто неприемлема никак. Ну нету ни по условиям джихада, ни по его, значит, целям и задачам. У джихада есть определенные цели и задачи. Аллах говорит в Коране: не убивать, а сражаться. Значит, цель не убийство, ни в коем случае, а сражение для того, чтобы устранить там какие-то препятствия, защитить свою территорию, чтобы была возможность практиковать религию свободно и без препятствий. просто потому, что Путин решил напасть на Украину, объявлять джихад, и это просто какой-то, невозможно. Это как будто вот сейчас мы сядем и скажем, что сегодня мы там разрешаем свинину, там, или разрешаем алкоголь. До того очевидные вещи это.
Почетный консул Чеченской Республики Ичкерии во Франции Шамиль Албаков в разговоре с Антоном Сергеенко. И вот очень хорошо действительно он напоминает нам печальную годовщину 11 декабря 1994 года, начало Первой российской войны в Чечне, вторжение в Чечню. И, конечно, когда мы смотрим на эту войну в Украине, мы вспоминаем, что до Бучи и Мариуполя были Самашки, были Новые Атаги, и был весь тот способ действия российской армии, который сейчас снова и снова является перед нами. Так же, впрочем, и как и в Сирии. До Мариуполя был Алеппо. Я хотел вот в каком контексте сейчас спросить Руслана. Вот в самом деле, чеченская война, вот эта вот дуга, чеченская война, украинская война, это же колониальные войны. И вот с точки зрения, так скажем, деколонизации, как мусульмане России, мусульмане Татарстана, например, воспринимают эту войну? В какой степени вообще есть лояльность, так сказать, путинской России с точки зрения вот, деколонизации?
Если вы помните, то Татарстан до последнего отстаивал интересы и принципы федерализма, потому что считал, что федерализм – это то, что ограничит централизацию и тотальность московской власти. И, в общем-то, идея деколонизации, идея возвращения к некой системе государственности Татарстана и остальных республик, она была, в принципе, достаточно официально вмонтирована. И даже в обновленной путинской конституции записано, что республики в скобках государства в составе Российской Федерации. Идея государственности никуда не уходила из общественного дискурса татарской интеллигенции, татарской и татарстанской политической элиты. Она была в виде республики, потом федерализма. Сейчас, конечно, все эти темы под запретом, но они все равно подспудно присутствуют. Конечно, когда началась война в Чечне, татарстанское руководство, тогда возглавляемое Шаймиевым, активно выступало против войны. Были гуманитарные миссии, и Татарстан всячески выступал, скажем так, посредником между Чеченской Республикой Ичкерии и Москвой. А затем, когда началась уже украинская война, конечно, все притихли, это понятно, система административного давления дошла до своего пика, но все равно татарская интеллигенция и думающий класс воспринимает эту войну как колониальную однозначно. Естественно, проводя прямые параллели с тем, что происходило с нами в XVI веке, с тем, что происходило потом, когда были завоеваны остальные ханства, осколки так называемой Золотой Орды, и дальше продвижение Москвы Петербурга, Казахстан, Кыргызстан и так далее, и так далее. И поэтому сейчас активировалась тема изучения деколонизации особенно. А некоторое время назад эта тема была просто периферийной. А сейчас на всех площадках об этом говорят. Говорят то ли в мягкой, то ли в жесткой форме. Но все сейчас едины в том, что Москва продолжает ту самую колониальную имперскую политику, хотя, понятно, там можно спорить, какая это колониальная политика, гуманитарная, там, военная и так далее. Но в целом этот дискурс сейчас вновь обновился. Я думаю, что по мере ослабления власти в Москве, в центре, эта тема станет доминирующей и в национальных республиках, потому что апелляция сугубо лишь к остановить войну, она не дает и не даст того эффекта, потому что все понимают, что дальше Москва будет продолжать, поэтому необходима деколонизация, не просто политическая, но и деколонизация сознания.
Ренат, насколько вообще в Татарстане сильны пророссийские, пропутинские настроения? Мы недавно в этом же эфире, в нашей же программе говорили с вашей коллегой, тоже писателем, писательницей Алисой Ганиевой, она говорила о ситуации в Дагестане. Потому что в Дагестане все-таки достаточно сильна про московское, про российское, про военная позиция, да, там, хотя сейчас и протесты матерей там поднимаются, но в целом там вот этот вот, во-первых, это как социальный лифт, служба в армии, отправка на войну, и, во-вторых, некий такой кавказский, я бы сказал, военный этос, да, мужчины-воина. Mm-hmm. Вот с этой точки зрения, насколько Татарстане сильна поддержка и насколько война сильно ударила именно по Татарстану, да, количество погибших, количество мобилизованных?
До, скажем так, 17-го года действительно было немало, в том числе среди тех, кого я знал, в Татарстане сторонников Путина, сторонников его действий как в самой России, так и за ее пределами, в том числе по Сирии. Но все изменил 17-й год, и вопрос с языком. Грубо говоря, режим наступил на самую больную мозоль, отмена преподавания в качестве обязательного татарского языка. И я просто сам наблюдал, как многие, те, кого я знал, которые до этого писали такие бравурные, такие пропагандистские, выбрасывали из себя эти лозунги в социальных сетях, они просто в одночасье просто поменяли свою точку зрения. Это как раз был тот случай, болевая точка. То, что в свое время чуть позже произошло в Ингушетии, когда возник вопрос с границей. Видимо, здесь дело в том, что когда режим, когда власть наступает на эту больную точку, важно только, чтобы нащупать эту больную точку. И тогда происходит уже переоценка. Не у всех, но у большинства. И поэтому, конечно же, уровень поддержки режима, он гораздо ниже в Татарстане после этой истории с языком. Тем более, что совершенно очевидно, очень многие задают вопрос, так, мы боремся за федерализм в Украине, мы боремся за то, чтобы русский язык имел определенный статус в Украине. А что же происходит у нас в Татарстане? То есть мы сидим, не нужно смотреть куда. То есть если жители Москвы еще не понимают этой ситуации, то как раз жители Татарстана все прекрасно видят и ощущают это на собственной шкуре. Поэтому этот федерализм на экспорт, он, конечно же, вызывает возмущение и негодование, поскольку люди лишены этой возможности и фактически живут в унитарном государстве с таким псевдофедералистским, к сожалению. И второй момент – это язык. Да, это было такая очень важный такой момент истины для многих.
Ренат, и все же, возвращаясь к изначальному вопросу, отношение к мобилизации, не только к вопросу языка и в целом к России, к федерализму, а именно к мобилизации. Насколько пострадал сильно Татарстан и по количеству мобилизованных, и по количеству погибших? Да, потому что мы знаем, что отдельные российские регионы в разы больше, да, поставляют людей, этого пушечного мяса в Украину. Речь идет о Дальнем Востоке, Бурятия та же самая у всех на слуху, Дагестан, то, о чем мы говорили с Алисой. А как Татарстан в этом смысле?
Ведется же статистика, достаточно такая подробная, Daily Reality сайтом, там показаны, конечно, официальные цифры, подтвержденные, которые им удалось увидеть, и действительно эти цифры достаточно высоки, да, это уже сотни погибших как из Татарстана, так и из Башкортостана. Мобилизация, здесь специфика, понятно, что есть точка зрения, что специально отправляются нацменьшинства, да, для того, чтобы их там больше погибало, но это скорее общая проблема, что, во-первых, они более, скажем так, большее количество людей, и, скажем так, там, где бедность, там, где, то есть это регионы, в которых люди действительно просто едут, что называется, заработать денег.
Все-таки, здесь уточним, я думаю, хотя это, конечно, не территория России, но и территория Украины, но власть там сейчас российская, это крымские татары.
Я был удивлен, когда узнал, что тоже люди, которые заключают контракты, в самом начале, которые поехали по таким мотивам, что удивительно.
Нет, по-моему, там как раз именно насильственная мобилизация, по крайней мере.
И насильственная тоже, но
да,
были
случаи... Активисты крымско-татарские говорили, что чуть не вообще этноцид идет там целыми селениями.
Единичные, к счастью, случаи, но были тоже, когда люди именно ехали так же, как из известный нам случай из России, просто, что называется, чтобы
воевать,
чтобы помочь семье,
Mm-hmm.
Поэтому это, да, вот это социальная проблема, это, конечно, проблема. Но в целом все-таки вот этого этоса такого маскулинности, он не настолько силен среди татар. Все-таки татары более такие прагматичные, это все-таки нация торговцев. Вот, и поэтому, конечно, вот да, этот принцип там, «моя хата с краю, вы тут воюете, а я как бы сижу в стороне, посмотрю», он вполне такой распространен. То есть это вот такого как бы маска простачка, но на самом деле, конечно, за ней скрывается такая глубокая обеспокоенность тем, что происходит. Понятно, что мы сейчас не можем говорить о позиции людей, которые люди боятся высказывать свою точку зрения. Вы сами понимаете, что даже в самой России, вот в Москве, в Петербурге, люди просто уходят от темы разговора. Вот я сам, когда общаюсь, я вижу, что люди знакомые часто просто вот заминают эту тему, используют эвфемизмы, в то время как незнакомые люди зачастую могут там, когда берешь интервью, общаешься там по каким-то научным делам, начинают вдруг, когда ты их не спрашиваешь, начинают высказывать свою точку зрения. Вот. Вот. А близкие как раз наоборот стараются меньше об этом говорить, и поэтому очень сложно понять действительно реальную позицию. Есть только официальная позиция муфтиятов, есть позиция таких вот оголтелых патриотов, в кавычках, но вот позиция больших вот таких широких масс, она, к сожалению, неизвестна.
Руслан, а можно ли вообще оценить, если посмотреть на разные группы мусульман в России? Мусульмане Поволжья, мусульмане Кавказа, мусульмане в крупных городах российских, Москве, Петербурге, Екатеринбурге, да, там очень много из Центральной Азии приехавших. Посмотреть, где наиболее высокая лояльность и где наиболее, так сказать, высокая, ну так скажем, волатильность. То есть где более люди поддерживают Путина, Единую Россию, соответственно, верят пропаганде, идут, так сказать, на мобилизацию, на войну, и где более критично к этому относятся?
Ну, тут срез такой, опять-таки, очень размытый, но как бы там ни было, это, конечно, урбанизированные мусульмане, понятное дело, в крупных городах там и доступ к образованию, и в целом среда общения, она позволяет им вырабатывать, собственно, независимую позицию. Они, конечно, читают, в основном там телеграм-каналы, еще что-то. И в этом смысле они более независимы в своих суждениях. А поддержка в основном, конечно, в сельской местности, где тотальная пропаганда, они все смотрят центральные телеканалы. На Северном Кавказе то же самое, как вы сказали. Есть часть, которая убеждена, которая верит муфтияту, это в основном представители так называемого суфийского направления. У них там муфтий или же их духовный лидер — это лидер харизматический, абсолютный, они ему верят тотально. И то, что он им говорит, транслирует, они потом дальше транслируют без особой рефлексии. Более такое салафитское, скажем, можно его назвать космополитическое, движение мусульман Кавказа, оно или выдавлено ранее в Турцию, в Украину в том числе, распылено, или же они стараются в эту систему не лезть. Есть еще такое направление, как мадхалиты, опять-таки внешне-салафитское, радикальное, но при этом они поддерживают власти в любых регионах. То есть это тоже специально созданная такая система. Вот. Поэтому в Казани, я думаю, наиболее такое сопротивление. Конечно, в Москве, в Питере, как центр интеллектуальной жизни, в том числе для мусульман.
А вот я думаю, скажем, много мигрантов, которые недавно только приехали, да, в Москву, это же сотни тысяч людей, которые там живут там, в одной квартире, там 20-30 человек, получили работу, имеют возможность отсылать деньги себе, положим, в Таджикистан, Кыргызстан. И часто доводится слышать, что они достаточно лояльны, да, что это, что их выводят на митинги, что им дают гражданство за тем, чтобы, так сказать, в будущем это наиболее лояльный электорат Путина и Единой России, что они благодарны России, которая, так сказать, дала им приют и позволяет зарабатывать. Вот это насколько серьезный контингент?
Вы знаете, с началом военных действий действительно большая часть, я не скажу больше, большая часть представителей Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана поддерживали Путина. Ну, они, естественно, отсылали к тому, что мы живем на этой территории, Путин молодчик, как они говорят, хороший, сильный лидер, ну и все остальное. А потом я много общаюсь как раз вот с лидерами этих народов, и Таджикистана, и Узбекистана. Они говорят, что динамика сейчас изменилась. Если раньше в Кыргызстане, в Таджикистане подавляющее население поддерживало, то сейчас уже нет. Например, в Кыргызстане, в Узбекистане ввели уголовную ответственность за тех, кто будет, если они будут участвовать. Плюс ко всему ограничили вещание государственных СМИ. И, собственно говоря, эта позиция власти, условно говоря, Узбекистана, Кыргызстана, влияет и на них, на тех, кто находится в России, потому что они себя, ну, прямо отождествляют. Я знаю много людей, которые уехали с началом войны, мои знакомые, в Кыргызстан, в Узбекистан обратно уехали. Поэтому я думаю, что вот говоря о мигрантах, о том, что они поддерживают Путина, сейчас неверно, конечно, официальная пропаганда это все раскручивает, но сейчас диспозиция абсолютно поменялась, и даже лояльный Рахмон, как мы помним, на одном из заседаний УДКБ набросился на Путина, ну так,
да,
сказав о том, что мы, что люди второго сорта, это, конечно, что называется, плотину прорвало. Чтобы Рахмон, который кормится с руки Путина, сказал такое, но надо это очень сильно постараться. Поэтому ситуация меняется. Как вы помните, в Москве несколько дней назад вот зафиксировали то, что в метро или на общественном транспорте было объявление, да, на электронном табло на узбекском языке с призывом служить, записываться там в эти батальоны. И тут же узбекское официальное лицо заявило о том, что если кто-то пойдет, то дома будет уголовное преследование. Это патриархальное общество, там просто так, если завели дело, значит, и вся семья будет страдать. Это проблема серьезная для них.
Да, это серьезное уточнение. И действительно, здесь такая динамика интересная получается от кажущейся такой первичной поддержки к тому, как война углубляется, закапывается в землю. И вы правы, мы видим это даже по поведению на саммитах СНГ, да, насколько более свободно чувствуют себя представители центральноазиатских стран по отношению к Владимиру Путину. Программа «Археология». Говорим сегодня на тему «Ислам и война». Как исламский мир отнесся к войне России в Украине? Мусульмане России, мусульмане всего мира. Рассуждает об этом Валерий Хатажуков, правозащитник, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
Фактор вот этот исторический взять, уровень исламизации, он был гораздо ниже вот в нашем регионе. Если говорить об отношении вот к этим событиям в Украине, да, вот со стороны, по крайней мере, мы не видим здесь, вот, чтобы там внутри самой общины была какая-то такая дискуссия, что вот были какие-то... значит, какие-то комментарии различные. Вот этого мы не видим. По крайней мере, со стороны это абсолютно не видно. Это... И, конечно, духовное управление, оно лояльно органам власти, значит, она всегда демонстрирует эту лояльность, но опять же, вот по этим событиям мы не видим, чтобы они в той или иной форме, в какой-то форме там радикально, жестко высказывали какую-то свою позицию. Вот, различные группы вот, представителей нашей общины. Два дня, 25 и 26 сентября, там собирались люди. Это были в основном женщины, домохозяйки. Это были... близкие родственники мобилизуемых. И туда пришли представители органов власти. И состоялся такой диалог. Кто-то говорил, что вот смотрите, вот мой зять, у него там, допустим, трое малолетних детей, он вообще инвалид. И какие-то документы даже демонстрировали. И вот его мобилизуют там. А были и такие, которые говорили, а кто, собственно говоря, напал на нашу страну? Были и такие. И вот участников этого схода, этот процесс и сейчас продолжается, начали привлекать к административной ответственности. Значит, за дискредитацию, за организацию несогласованного публичного мероприятия. Мы считаем, что для этого абсолютно нету никаких оснований.
Это был правозащитник Валерий Хатажуков в разговоре с Антоном Сергиенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Напоминаю, что это востоковед и писатель Ринат Бекин и политолог, главредактор журнала «Поистине» Руслан Айсин. Я хотел бы в заключительной части нашей программы поговорить об отношении мусульман мира к этой войне. Как я понимаю, сейчас в санкционном списке практически нету мусульманских стран. То есть можно говорить о неком нейтралитете исламского мира по отношению к агрессии России?
Здесь амбивалентная ситуация, потому что многие приводят Турцию в том смысле, что она пытается маневрировать между Путиным и Зеленским, между Западом и так называемым Востоком. Ну, кстати говоря, это политика Турции многие-многие века, как известно, со времен Византии, да еще и раньше, в общем-то говоря, находясь на вот таком вот важном торговом географическом перекрестии, она всегда эта территория таким образом себе вела. Плюс ко всему Эрдоган решает собственные вопросы, но надо понимать, что, конечно, поддержка Украины здесь превалирует. А что касается отношений с Россией, то это прагматические отношения экономического характера и попытка выдавить Россию с ее традиционных зон влияния, прежде всего Центральная Азия и Кавказ, Большой Кавказ. В общем-то, мы видим, как сложился уже неделимый союз Азербайджана и Турции, и, собственно говоря, лозунг, которым все это сопровождается, так называемый «Икидавлят Бермилет», что означает «два государства, одна нация», по сути говоря. А с арабскими странами, конечно, сложнее, потому что есть зависимые от Москвы, такая как, например, Сирия, так как Ливан, очень слабые государства. Апеллировать к ним, ну, не совсем, наверное, для Москвы политически выгодно, потому что завтра они могут перейти, условно говоря, в стан французов, например, как ливанцы. Но есть там Ирак, опять-таки, страна раздираемая. Иран, с которой очень сложные взаимоотношения у Москвы. И я даже помню, как в году 2014-2015 иранские интеллектуалы под, естественно, присмотром властей иранских выпустили такое объемное исследование, где обосновывали, что с Россией дружить себе вредить. В общем-то, там, по-моему, было 16 пунктов, почему с Россией дружить очень опасно. Все это начинается еще со времен там Каджаров и все остальное русско-персидских войн. А с Африкой тоже, понятно, это страны в этом плане нестабильные. Сегодня там, завтра здесь. Но Москва находит эти лазейки и пытается вот через эти щели каким-то образом обходить санкционные дела и вот торговое эмбарго.
С Ираном все-таки, я думаю, больше практически ближе даже к союзническим отношениям, учитывая поставки и открытые, и скрытые иранской военной техники, ну и в целом противостояние Америки, как бы настолько мощная общая платформа.
Вы знаете, я долгое время занимался Ираном, достаточно профессионально, скажем так. Я примерно представляю, как политическая элита там себя ведет. Это абсолютно прагматики. Иранские клерикалы их просто преподносят как сумасшедших, но это вот как там, предыдущий у них был президент Рафсанджани, это самый богатый человек был Ирана, в то же самое время клерикал, президент, человек, который выстраивал отношения со всеми от Лондона до Парижа. Кстати, французский бизнес оттуда не уходил во времена исламской революции, так называемой. Просто сейчас Иран зажали в определенные тиски, он вынужден, то есть он, насколько я понимаю, не испытывает никакого восторга от взаимоотношений с Москвой. Более того, он, конечно, хотел бы наладить партнерские отношения с Западом, потому что это и выгодней. И Запад, по крайней мере, в риторике хоть и присутствует как главный враг, но с Западом Иран не воевал столетиями, а это все очень серьезно откладывается. Поэтому здесь очень тонкая грань, опять-таки, Восток дело тонкое, и здесь вот надо это делать, ссылку на это.
Ренат, а в целом, вот я вот смотрю на эту войну глазами человека, людей из исламского мира, людей из Африки, из Азии. Ведь это видится, наверное, как противостояние России и США. Если что-то объединяет большой мир, то это противостояние с Америкой. Америка как великий сатана, пускай, так сказать, не как Аятолла Хомейни завещал, но все же это некое такое, так сказать, большое зло. И не получается ли так, что Россия в глазах довольно большого количества населения видится как некий, так сказать, это не война России с Украиной, а война России с Америкой? И, соответственно, исламский мир и многие страны третьего мира волей-неволей должны поддерживать или хотя бы соблюдать нейтралитет в этом противостоянии с Америкой.
Действительно, российская пропаганда как раз очень активно подчеркивает это, что, собственно говоря, Украина — это разменная монета, что речь идет о войне, противостоянии с большим дьяволом, Соединенными Штатами Америки. Более того, вот мы говорили о таком вот дискурсе внутрироссийском, как вот во всех выступлениях муфтиев вот, в поддержку войны звучала одна и та же формулировка в той или иной, вернее, в разных формулировках, но одна и та же мысль, что мы боремся с гей-ропой против того, за то, чтобы нам не прививали нетрадиционные ценности. То есть они не довольствовались просто, что мы ведем джихад там, за какие-то ценности абстрактные, потому что очень сложно объяснить в данном случае, концептуализировать это, за что мы воюем. Здесь вот именно мы воюем за то, чтобы, так сказать, нам не навязывали гей-браки. То есть вот этот основной посыл во всех выступлениях муфтиев, он звучит, и, соответственно, он тоже идет на экспорт, что Россия воюет с США не просто за территории, за ресурсы, она воюет за ценности. То есть это война идеологии, война духовная. Несмотря на то, что режим российский, он не мусульманский, но он как бы отстаивает те же самые ценности, которые отстаивают мусульмане, поэтому мусульмане поддерживают. Потом, конечно, в пропаганде большую роль играет тоже тот фактор на мусульманский мир, адресованный мусульманскому миру, национальность президента Украины. Конечно же, тоже это подчеркивается, в разных вариациях тоже преподносится. И тоже такой важный момент в сознании многих арабов. Это Украина, они вообще не понимают, что это такое. Они думают, что это какая-то территория России, которая объявила о независимости, устроила там геноцид русских, и поэтому Путин решил их наказать. То есть вот примерно такая картина у многих действительно жителей, среднестатистических жителей, таких вот среднестатистического жителя мусульманской страны, она, наверное, в голове преобладает. Поэтому, конечно, это рассматривается не только как борьба за какие-то ресурсы, а прежде всего как борьба ценностей, борьба мировоззрений, вот борьба традиционного мировоззрения против гей-запада, гей-ропы. И, так сказать, вот такого бездуховного Запада, который вот борется за внедрение этих ценностей вот в России и в других странах.
Руслан, ну так получается, что здесь выигрывает российская пропаганда. То есть они играют на очень чувствительной теме. И, так сказать, как бы ни обернулась сейчас эта война, даже если это будет, я надеюсь, это будет поражение России, все равно в перспективе это будет видеться, как вот неверные нанесли поражение, но все равно есть большой мир и симпатии, а его будут на стороне Кремля и на стороне России, которые борются за традиционные ценности.
Ну да, действительно так, как вы сказали, как Ренат подчеркнул, действительно вот это вот противостояние гей-ропа, ну вот мне часто с мамой приходится с этим сталкиваться, с этим клише, причем от людей достаточно образованных в исламском плане. Но здесь надо отметить, что, во-первых, есть сложности для Москвы, во-первых, потому что она развязала сирийскую войну, и многие пассионарные мусульмане, в том числе те же монархии Персидского залива, выступали против Российско-Ассадитского союза, да. Я напомню, что алевиты, это секта, которой принадлежит Асад, они были инкорпорированы в шиизм, в шиитскую форму ислама лишь в 74-м или 73-м году, благовидным предлогом, чтобы ее в политическую орбиту ну, тогдашней Персии, тогдашнего Ирана включить. То есть ну, они мусульмане такие сугубо формальные. Но при этом Асад, конечно, стал злом для большей части исламской улицы и для арабов вот этого региона большого. Поэтому здесь очень сложно. Но вот это вот работает о том, что Европа загнивает, гей-браки, это все преподносится, это все вот смакуется. И поэтому действительно здесь очень сложно. При том, что большая часть мусульман, так называемых стран Магриба, да, Востока, страна захода солнца, они, естественно, ищут лучшую долю в той же самой Европе. Поэтому если бы контрпропаганда работала более слаженно, более целенаправленно, я думаю, от российского влияния ничего не осталось бы, потому как в том же Ираке были какие-то вот проблески, что называется, благостные отношения к Советскому Союзу и Москве, к России, но они тоже сейчас испаряются, потому что и поколение тех политика, примерно, Асада, я извиняюсь, Саддама Хусейна, уходит. Афганистан, примерно, то же самое, относится сугубо прагматически, с Пакистаном то же самое.
Да, вот я, вы там... знаете, да, я понял, я думаю, просто действительно вот отношение исламского мира к России, если подумать, Россия уже 40 лет воюет с исламским миром. Конечно. 80-е это был Афганистан, 90-е это была Чечня, 21 век это Сирия, Россия поддерживает, скажем, Индию в конфликте с Пакистаном, снабжая, поставляя Индии оружие. То есть, как ни посмотри, Россия постоянно воюет с мусульманами. И на этом фоне...
Да, я, если позволите, добавлю к вашему списку то, что Россия однозначно заняла прокитайскую политику, позицию в отношении уйгуров.
Уйгуры, да.
А уйгуры – это боль. Опять-таки, вопрос Палестины тоже очень сложный, потому что, несмотря на то, что Зеленский, как они подчеркивают, наполовину еврей, но при этом Израиль не оказывает должной поддержки Украины, Украине. Но есть еще одна важная деталь, я не могу ее не озвучить. Как я считаю, специально Кремль разработал следующую концепцию, что якобы коллективный Запад хочет устроить на территории Украины так называемую новую Хазарию. Мы знаем, что это такое. Это очень мифическое образование. Вы знаете, как историк, что про Хазарию очень мало известно.
Хазарский каганат.
Нет, это очень серьезно. Вот в мусульманских кругах, причем людей очень известных, я здесь просто не буду называть их фамилии, которые везде мелькают, они в разговоре со мной говорили, что ты ничего не понимаешь. На самом деле там хотят установить хазарский каганат, иудейское правление. Ну, вы знаете, как мусульмане реагируют на Израиль, да? Ну, вот они, естественно, не разделяют сионизм и иудаизм. Это, в общем-то, все тема их не интересующая. А поэтому, как я считаю, это специально разработанный концепт для того, чтобы вот таких вот, ну, умных мусульман вербовать, вот, и, не дай бог, они будут поддерживать Украину, потому что поддержка Украины сразу означает поддержку какого-то проекта еврейского, иудейского и так далее.
Очень интересный поворот темы, впервые об этом слышу, надо будет почитать. Ну что ж, коллеги, спасибо за этот рассказ. Напомню, что у нас в гостях были Ренат Беккин, писатель и востоковед, и Руслан Айсин, политолог, главный редактор журнала «Поистине». Но от себя скажу, наверное, даже не первый раз я в этом эфире это произношу, что Путин запустил лавину. Пошла лавина и ускорила исторические процессы, которые заняли бы десятилетия, они сейчас занимают годы и месяцы. Один из них – это процесс деколонизации. Идет колониальная война России в Украине, но она запускает процесс деколонизации в самой России. Это касается мусульман России, это касается Татарстана, это касается Кавказа, это касается многих регионов России, собственно. Так что в этом отношении война – это страшное совершенно явление, но оно чудовищно ускорило историческое время в этом 2022 году. Так что ждем 2023-го, что он нам принесет. Спасибо за участие в этом разговоре. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.